Здравствуйте, мы читаем обзор для всех нас, Тайтом, избранные отрывки на тему «Доброе начало, злое начало», страница 181, статья «Дух нечистоты». Статью можно скачать на сайте kav.tv. Также можно задавать вопросы в течение урока.
Ну и как обычно, перед тем, как мы начинаем изучать Зоар, это, по сути дела, источник высшей силы, силы объединения, силы подъема. Подъем и объединение — это то же самое. В той мере, в какой мы объединяемся, в этой мере мы в духовном поднимаемся. И тогда в той же мере мы уподобляемся все больше Творцу, пока мы не начинаем раскрывать Его, а затем в мерах Его раскрытия, согласно нашему объединению, мы постигаем Зор, высший свет. Все зависит от объединения между нами. И есть в силе этого света возможность привести к нашему объединению, чтобы тогда он мог уже наполнить нас и так дать нам постижение высшей силы. И мы должны, по сути дела, во время всего нашего чтения стремиться объединиться настолько, что раскроется в нас Творец. Пожалуйста.
Страница 181, под заголовок «Дух нечистоты, благодаря святости уходит сила его власти». Пункт 329. Сказал Раби Шимон: Творец дает власть ситра ахра, и необходимо смирить дух нечистоты во всех сторонах. Существует одна тайна, которую нельзя раскрывать никому, кроме постигших высшую святость.
Смотри, что он пишет. Раби Шимон говорит, тот, кто написал книгу Зоар: Творец дает власть ситре ахра. То есть все, что в чем ситра ахра властвует над нами, силами нечистоты, разделения, ненависти, буквально все частные, общие проблемы, антисемитизм, все, что есть, все это в конечном счете Творец дает силу и власть этим силам властвовать над нами. И нужно смирить дух нечистоты во всех сторонах. То есть наша работа — это обратиться к Творцу, и так же, как Он дает силу и положение ситры ахра, силы нечистоты властвовать над нами, так мы должны получить силы, противостоять силе эгоизма в нас. И говорит: расскажу тебе одну тайну, которую нельзя раскрывать никому, кроме постигших высшую святость. То есть то, что Творец действует и через силы нечистоты, и через силы святости, таким образом управляя нами, это тайна. Что значит тайна? Мы этого не знаем и не понимаем, пока не раскрываем, и тогда видим, как она действует на нас, и также дает нам этим самым возможность подействовать на него с двух сторон, с помощью двух сил. Пожалуйста.
330. Творец дал власть духу нечистоты, чтобы тот властвовал в мире множеством способов и мог причинить вред, и у нас нет права пренебрежительно относиться к нему, потому что необходимо остерегаться его, чтобы он не стал обвинять нас в нашей святости. Поэтому есть у нас одна тайна. Необходимо предоставить ему незначительное место в нашей святости, ибо благодаря святости уходит сила его власти.
Еще раз.
330. Творец дал власть духу нечистоты, чтобы тот властвовал в мире множеством способов и мог принести вред, потому что нужно остерегаться его, и нет у нас права пренебрежительно относиться к нему.
То есть Творец управляет нами через силу зла в таком виде, что обучает нас систематическим образом, как мы должны вести себя правильно в этом мире.
Угу. Поэтому есть у нас одна тайна. Необходимо предоставить ему незначительное место в нашей святости, ибо благодаря святости уходит сила его власти.
Да, то есть мы должны всегда брать в расчет вторую сторону, ситру ахра, у которой есть все-таки место властвовать над нами, и мы должны все время считаться с ним. Нет такого до конца исправления, чтобы мы могли даже на одно мгновение в каком-то состоянии в отключении от него. Но наоборот, все время мы раскрываем все больше и больше, насколько во всех действиях оно находится там в основе своей и действует.
Дурная мысль. С левой стороны находится ступень нечистоты, которая называется дурная мысль, потому что ступень над нею является дурной. Второе. Здесь находятся все желания и все дурные размышления мира, и дурная мысль стоит на всех этих желаниях, чтобы человек осквернился ею. И в этой мысли находятся несколько сотен ступеней, и все они оскверняют человека в желаниях и в размышлениях дурной мысли. И тогда оскверняется человек и сливается с этой стороной. Третье. И на это нужно принести жертву, очистительную жертву. И когда он приносит ее, он должен присоединить мысли к чистой, желание к чистой мысли. И вместе с дымом уходят дурные размышления и дурная мысль, и она берет их и подпитывается ими, чтобы не приблизиться к святости. Четыре. А затем поднимается другой дым, тонкий, и все высшие святые парцуфы в Бия, и там суды среди них собираются и кучкуются внутри, пока они собираются все, и поднимаются все, и включаются друг в друга, и дополняют друг друга, и одно тело сливается с другим телом. И тогда человек видит свои желания, видит при помощи чистой мысли. И тогда коэн с правой стороны, а леви с левой стороны, связывают все части, пока чистая мысль поднимается от правой к левой и соединяется одно с другим, и связывается одно с другим, и становится одним. И это называется благовоние, которое является желанием объединиться и войти друг в друга. Шестое.
Мы находимся в объединении и надеемся, что книга даст нам на такое объединение, что мы в нем почувствуем Творца.
И когда все связывается воедино, выводит будущий мир бина, большой свет для пробуждения всех, и большая радость пробуждается, и все светит, и все подслащается, и человек освобождается от дурной мысли и сливается с чистой мыслью. И в конце сливается все с высшей закрытой мыслью. И все единое целое.
Когда все действия, данные, силы, намерения, которые противоположны друг другу, в конечном счете меняются, восполняют и держат друг друга, и тогда создают единство. Да. Если нет вопросов, ешь? Есть, пожалуйста.
Товарищ из Бершевы спрашивает. Он говорит так. Есть состояние, которое человек проходит, мысли, злого начала, и ощущается, что они основные, кто определяет претензии. И размышления... Сказано, что размышления о грехе хуже, чем сам грех. Как можно подняться?
Подняться над сомнениями. Есть два пути. Или пробудить против них силу зла, или пробудить силу добра. Но сомнения приходят из-за отсутствия сознания величия Творца, что полностью зависит от группы, в той мере, в какой дает мне группа ощущение величия Творца, которого я не знаю, не понимаю, не чувствую, неважно. Но я подвергаюсь воздействию группы. И в таком случае нет у меня ни сомнений. Мы не чувствуем, насколько мы действуем в этом мире, находясь под силами, под воздействием силы общества. Я ничего не понимаю в этом мире, но все мне дает общество. Все, что касается географии, истории, всего, что касается повсюду в мире. Новости, неважно что и как, я все получаю от окружения. Согласно этому, я живу, так отношусь к жизни, организую жизнь, и также понимаю, что значит этот мир, что стоит делать, чего нет. Буквально все. Поэтому мы должны понять, что как в материальном, так и в духовном, я должен в духовном организовать группу и организовать ее так, что то, что она получит, как десятка, это будет для меня всем усилием, всем входом, всем контактом, всей моей связью с духовным, и нет другого. Поэтому то, что я думаю о духовном, то, что я буду верить, что бы я ни делал, согласно каким расчетам и ценностям, все это находится, по сути дела, в группе. Поэтому мне нечего делать, по сути дела, кроме как заботиться о группе, чтобы поднимать ее ценности. И главное, чтобы величие Творца пребывало между нами, чтобы Он был велик. Насколько, чтобы мы могли говорить об этом и представлять это. Насколько Он сам велик, я не знаю, как я не знаю ничего о мире. Но есть у меня какой-то общественный круг, откуда газеты, телевидение, откуда я получаю всю информацию. И согласно этому я живу. Это моя информация о мире. Что представляет на самом деле собой мир, я не знаю. Также и духовный мир. Я не знаю, что такое, но только то, что сформирует для меня группа. Поэтому сомнения, то, что там спрашивают, все мы выясняем только из группы. Дальше.
Подзаголовок «Злое начало» побеждается словами Торы. Сказано, будет Израилю хорошо, и враг его убежит. И Шломо, царь Шломо называл злое начало добрым, как сказано, лучше молодой и мудрый, чем старый и глупый. Это и есть злое начало. Это враг человека, которого царь Шломо называл ненавистником. У него есть много имен. Как сказано, если голоден враг твой, накорми его хлебом. А хлеб — это святая Тора. Как сказано, будешь хлебом питаться. Второе. И поэтому должен человек преодолевать зло начала словами Торы, чтобы оно разбилось, потому что нет у злого начала большего горя, чем слова Торы. Как сказано, вот слова эти, которые я сегодня заповедую тебе, чтобы были на сердце твоем, на двух началах, на двух сердцах. Третье. Почему доброе начало нуждается в словах Торы? Потому что доброе начало окутывается в слова Торы, а злое начало покоряется словам Торы. Четыре. Об этом сказано. И выйдешь на войну с врагом своим, это злое начало. И мы должны выходить против него со словами Торы и покорять его. И тогда он покорится человеку, как сказано, если будет имя Творца в руках твоих, победишь ты.
Вопросы?
Константин из Новосибирска спрашивает, если бы была ли у Творца намерение о страданиях, или страдания не заложены в замысел творения?
Страдания, конечно же, заложены в замысле творения, пока они не обязывают творение обратить внимание на источник страданий, что делать, чтобы избавиться от них, и как он может властвовать над его желанием с помощью страданий. Когда я начинаю с самого начала, я как ребенок, убегающий от страданий, а затем я знаю уже лучше цель творения, и тогда я могу с помощью страданий управлять, направлять, да, свое желание получать. Когда я, по сути дела, работаю так, когда я восседаю, то, что называется, на осле, и с помощью страданий, которых он боится, я могу направить так, чтобы сделал что-то, чтобы не шел путем страдания, а пошел хорошим путем. Так человек учится. Мы никогда не можем убежать от страданий, но мы можем воспользоваться ими эффективным образом. Это, по сути дела, то, что нужно делать. Да, Гершин? Да.
Даниэль из Бершевы спрашивает, почему не каждый человек отзывается на страдания и продолжает отрицать Творца?
Упрямец, потому что не хочет слышать. И так каждый из нас. Но должно быть здесь воздействие окружения такое, что оно все-таки убеждает человека понять, что он не может избежать страданий, он не может убежать от них. Это у него не получится, он должен будет все-таки выполнять повеление Творца. Мы здесь не можем делать каких-то решений и давать расчеты. Мы идем или путем страданий, или путем Торы. Поэтому мы должны с помощью окружения, света, возвращающего к источнику, убедить себя, что нам стоит продвигаться, прежде чем мы получаем удар. И все. И человек не способен. Мы видим, он упрям и будет делать еще все те же вещи. И тысячи раз он оступится, и еще раз тысячи раз оступится. И нет у него возможности самому избежать этого, но только группа. Поэтому сказано, что Творец приводит человека к хорошему жребию, тогда все зависит от человека. Если он способен правильно воспользоваться, он выиграет. Если нет, что поделаешь. Но Творец приводит его к такой возможности, то есть в группу. Да.
Можно видеть это в жизни, упрямство. Когда приходят страдания, вдруг появляется сила работать. И страдания дают силу работать.
Ну, конечно.
А когда уходят страдания, то пропадает и сила для работы.
И человек возвращается в свое.
Возвращается в свое. Он и по-другому возвратится, но невозможно ограничить. Сила работы, когда есть страдания, она намного более, значительно более качественная, я бы назвал. Так.
Да.
И можно увидеть упрямство, как, насколько эгоизм упрямен.
Так в чем же вопрос?
Вопрос, вы сказали, что что-то с помощью группы отменить упрямство, не понял. Что...
Я могу с помощью группы понять, что можно идти хорошим путем, а не путем страданий, а путем света, который возвращает к источнику. И тогда я произвожу несколько действий в группе по отношению к свету, возвращающему к источнику, во время учебы. И тогда я прихожу к состоянию, когда он меняет меня. И я не знаю, как это работает, но то, что я учусь вместе с товарищами, я получаю от них величие цели, величие Творца, величие учебы, величие учителя. Когда в целом у меня есть возможность воспользоваться этими большими вещами, только принижая себя по отношению к ним, получить исправление, я затем вижу, что еще урок, еще урок, еще урок. То, что не делает разум, делает время, когда я не знаю как, но я чувствую на себе, по себе, что я меняюсь. И меняюсь очень качественно. Когда в нашем мире это не происходит просто так с людьми. Но это происходит именно когда я иду и выполняю повеления, которые написали мне каббалисты, если я хочу достигнуть духовного. И поэтому получается, что еще раз, и еще раз, и еще немного, так мы приближаемся к состоянию, когда мы меняемся. И эти изменения, они качественные и существенные. Когда мы начинаем чувствовать более тонкие внутренние понятия, когда мир внешний не понимает, что здесь вообще происходит. И в группе мы только сейчас, по сути дела, начинаем входить в такие состояния, в объединение между нами, когда мы вскоре начнем вызывать действие света, то есть изменения в себе, направленным образом. Когда мы сами будем требовать, я хочу быть зародышем, я хочу быть в сокращении, я хочу отменить себя по отношению к Высшему так и так, и так далее. То есть наша работа уже будет взаимной с Творцом, как сказано в Торе, что есть состояние, когда человек называется Моше, есть в нем такое свойство, он обращается к Творцу, и Творец обращается к нему, а он к фараону, к своему злому началу и к Творцу. И таким образом он изменяет себя и готовит себя к духовному подъему, к выходу ради получения своего Египта, скажем так. И все это мы можем реализовать на себе. Но нужно слушать то, что советует Тора.
Как правило, вся наша жизнь находится под давлением материальной жизни. Дома, с детьми, с женой, на работе я должен идти утром на урок, я должен вставать на урок. Разные состояния, которые ставят нас в сложное положение. Как человек должен к этому относиться? В этом вся война. Война за материальную жизнь, которая постоянно ставит меня в такие обстоятельства, что не можешь прийти вовремя, ты должен раньше уходить, у тебя есть разные трудности дома. Ты обязан оставаться на дома, не приходить на вечерний урок. Это есть война?
Нет, война не в материальном виде, как в духовном. То есть, насколько я страдаю от того, что я должен уйти с урока и бежать домой, из дома на работу и так далее, и так далее. Насколько я страдаю? Не то, чтобы я делал больше или меньше. Скажем, я делаю вещи в нашем мире, то, что обязывает меня делать действительность, обязывает. Я должен это делать. Если нет хлеба, нет Торы. Я должен зарабатывать, делать разные вещи. Но здесь вопрос, страдаю ли я от того, что я могу еще остаться на уроке один час или нет. Понимаешь? Здесь для человека есть место. То есть не действие он определяет, а намерение. Хорошо? Ладно, вперед.
Страница 182. Статья «Творец дал человеку злое начало и доброе начало». Пункт 187. Нет в мире человека, у которого бы не было этих двух начал, называется доброе начало и злое начало. И Творец дал их людям для того, чтобы пребывать в них. Вначале злое начало как гость. 150. На что похоже злое начало? В час, когда оно приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно железу, прежде чем его придают огню. Но после того, как разогревается, оно становится полностью подобным огню. 151. Когда злое начало приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно человеку, приближающемуся ко входу и видящему, что нет в доме никого, кто мог бы помешать ему. Оно входит в дом и становится там гостем, и видит, что никто не препятствует ему отправляться оттуда в путь свой. После того, как входит в дом, и нет того, кто бы воспрепятствовал ему, оно назначается ответственным за дом и становится хозяином дома, пока весь дом не оказывается в его владении.
Это те этапы, которые человек может уловить. Поэтому он должен все время находиться в окружении и под воздействием окружения и по отношению к окружению проверять себя и видеть, какая сила говорит в нем. И тогда он может определить намерение ради получения свое намного раньше, чем оно начинает властвовать в нем полностью. Да.
Как злое начало соблазняет человека? 339. Сказано: «У пиявки две дочери. Дай, дай». Это две дочери злого начала, побуждающие зло начало властвовать над телом. Одна душа, нефеш, всегда взращиваема в теле, а другая — это душа, нефеш, которая стремится к дурным вожделениям. И во всех дурных вожделениях этого мира она старшая, а первая младшая. 340. Злое начало всегда соединяется лишь с этими двумя душами и с целью престить людей, чтобы они поверили в него, и оно смогло привести их в то место, где посылают смертельные стрелы, пронзающие их, как сказано, пока не рассечет стрела печень его. 341. Это напоминает разбойников, занимающихся грабежом и скрывающихся в опасном месте в горах. Они знают, что люди избегают ходить в такие места. Что же они сделали? Выбрали из своей среды того, у кого самый утонченный язык, по сравнению с остальными, кто умеет прельщать людей, чтобы он отделился от них и сел рядом с прямой дорогой, в том месте, где проходят все жители мира. Когда он приходит к жителям мира, он начинает завязывать дружбу с ними, пока не завоюет их расположение, и тогда приводит их в опасное место, где находятся разбойники, которые убивают их. Таков путь злого начала. Оно прельщает людей, пока не поверят ему. И тогда приводит их в место, где посылают смертельные стрелы.
Понятно?
Да. Почему Творец позволяет ему до такой степени действовать, то есть до конца идти, вплоть до того, чтобы убить духовность человека?
Потому что ты должен знать, как исправить его, и он должен раскрыться в себе. Раскрыться в тебе, поэтому Творец раскрывает его тебе постепенно, еще немного, еще немного. Если ты не схватил его посередине, он раскрывает тебе еще и еще, пока ты не схватишь. Есть у тебя возможность. И есть у тебя возможность. Он не делает это с людьми, которые просто так находятся на улице, прохожие. А это говорится о людях, которые входят в место духовной работы, да, работы Творца, где уже начинают им показывать работу злого начала для того, чтобы они сделали против него разные действия, могли воспользоваться им в правильном виде, и это называется работой Творца, которую Творец дал нам, людям, которые не находятся в нашей учебе. Он не дает им, они думают, что они праведники, что им достаточно выполнять всевозможные действия, и достаточно этого, да? Но мы говорим со злым началом, о намерениях, о различных понятиях. Все в намерении. Вся наука Каббала — это только намерение. Или ради получения, или ради отдачи. Злое начало или доброе начало? Когда они хотят так властвовать над общим желанием получать. Да?
То есть Творец дает человеку увидеть, что он мертв духовно, он не может сделать никакого намерения ради отдачи. И ну, поэтому он использует злое начало, чтобы привести к этому человеку, чтобы он мог осознать.
Творец дает злому началу силу, чтобы оно пробудило человека и обязало человека заниматься выстроением доброго начала. И так человек пробуждает, Творец пробуждает 10 килограмм злого начала. Человек должен достичь, соответственно, ему 10 килограмм доброго начала. Откуда? От света, возвращающего к источнику. От света, возвращающего к источнику. Я удивляюсь тебе, я не знаю, что с тобой сегодня происходит. Хорошо, что ты спрашиваешь, ты в смятении, это в растерянности, это, но все-таки это хорошее состояние. Смотри, что происходит. Чертеж покажите, пожалуйста. Творец пробуждает тебе злое начало. Злое начало. Скажем, 10 килограмм. Он делает тебе зло, у тебя нет выбора. Ты с помощью средства, которое называется группа. Да, группа, учеба, учитель. И в целом окружающий свет, возвращающий к источнику, ты пользуешься всеми этими вещами так, что высший свет действует и приносит тебе вместо этого 10 килограмм доброго начала. Понятно? Есть у тебя баланс. Что же происходит дальше? Так должны дать тебе сейчас, скажем, 20 килограмм злого начала. И ты тогда снова действуешь через то средство, которое в целом называется Торой и заповедями, и приходишь к 20 килограмм доброго начала. Доброго. И так каждый раз, только разница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну.
Это путь страданий, который вы сейчас изобразили.
Почему страдания?
Потому что начинается со зла.
Всегда начинаем со зла. Создал злое начало. Все начинается с этого. Есть у тебя разбиение Адама Ришона, а затем проблемы с Вавилоном, с Египтом. В любом месте все начинается со зла, да? Чтобы ты выстроил образ Творца, эти верные вещи сам. Вот и все. Да, Ханох.
А что происходит на... между третьим и четвертым этапами?
Хорошо, я все вещи здесь не изобразил. Ты переходишь сюда, отсюда ты строишь доброе начало, затем ты возвращаешься в среднюю линию, когда есть у тебя 1 плюс 3 вместе, и благодаря этому ты пришел к совершенству, да? К совершенству. В этом месте раскрывается Творец, да? И тогда, вследствие этого, к тебе приходит снова следующая ступень, злое начало увеличенное, и снова начинается. Итак, возвращается к 5, и это 4 плюс 6, ты достигаешь средней линии, третьей линии, и так каждый раз. Да.
Как получается, что после того, как есть совершенство на третьем этапе, как мы переходим к четвертому? К злому началу, которое... Что это за действие в человеке?
Высший свет действует. Давайте сделаем так, может быть. Высший свет действует. Да, и пробуждает желание получать с более высокой ступени. Мы находимся все время. Это мой пакет. Это мое злое начало. И все это мое. Теперь Творец передал мне приказание, которое раскрылось во мне. Злое начало. Раскрылось. Первая ступень. Я выстроил его. Раскрывается мне вторая ступень, третья. И так до последней ступени, да, всего 125. Давайте здесь один вот так сделаем. Ну, что ты спрашиваешь? Авиют должен раскрыться? Это Авиют.
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 Да? Когда раскрывается доброе начало на злым началом, оно зачеркивает его?
Доброе начало вообще не находится в природе. Где сказано, что Творец сказал, что он создал доброе начало? Сказано, создал злое начало, и все. Ты хочешь, чтобы у тебя было доброе начало? Привлеки высший свет, он тебе вместо злого начала сделает доброе, да?
Так на самой малой ступени, когда он это делает, злое начало зачеркивается, оно убивает его. Что там сильнее? Что там нового есть?
Высший свет все время действует. Высший свет все время действует. Мы находимся под воздействием высшего света. Это окружающий свет, большой, который был в этом кли и ушел вследствие греха древопознания, а сейчас светит извне. Это всем ясно или нет? Ну?
На прошлом чертеже я хочу вам спросить.
Прошлый чертеж, пожалуйста.
Зло начало всегда меня будет соблазнять и всегда меня будет сбрасывать.
Конечно. Нет, в любой ступени начинается падение, потому что из Циона выйдет Тора, из падений, из выходов, тогда выйдет Тора.
Фактор, который называется окружающий свет, учитель, Тора, заповеди, все это после того, как раскрывается болезнь, и тогда он меня может вылечить. Это то, что мне дает. Он может дать мне лекарство на мою болезнь, которая раскрылась.
Да?
Но он не может предотвратить болезнь.
Но болезнь с самого начала присутствует. Злое начало — это уже болезнь. Только раскрывает тебе его постепенно, чтобы ты постепенно мог излечить ее. Ты уже болен, болен всей своей душой.
Я понимаю, что я болен, но до того, как болезнь проявляется и становится смертельной, как можно ее предотвратить?
Творец раскрывает только ту часть, которую ты можешь излечить. Да.
Что такое злое начало? Это все, что я чувствую в жизни, это злое начало.
Злое начало — это мое пренебрежение Творцом. И это все. Во всевозможных формах. Нет ничего, кроме этого.
Это должно быть в человеке отношение к Творцу?
Плохое отношение к Творцу, пренебрежение, отсутствие важности, нежелание считаться, даже отсутствие величия Творца — все это злое начало.
Если прошел день, человек один раз или два вспомнил о Творце,
когда все время, кроме этого одного-двух раз, он находился под властью злого начала. Но это не считается обычно так, потому что он тогда как животное. Он отключен от жизни. Но, может быть, эти два раза в день, когда он вспоминает, он вспоминает, как он пренебрег Творца, Творцом, что он не хотел и не нужно. Тогда только два раза в день раскрылось ему злое начало. Все остальные часы он был животным, отключенным от этого.
У меня сегодня два раза было ощущение, что нужно прийти на урок. Вот эти моменты...
Да, эти моменты, когда он сразу же должен бежать в группу, потому что сам он, конечно же, не сможет ничего сделать.
Так можно проверить себя, какое у меня вообще отношение к Творцу, и сколько раз мне проявляется злое начало.
Да.
Для этого не нужно... Есть с чем приходить на урок.
Ну.
И когда раскрывается ему злое начало... В эти два раза в день. Что значит бежать в группу? И он понял, что он пренебрегает Творцом. У него злое начало.
И я устал объяснять тебе все тоже каждый день. Сейчас два раза в день. То же самое. В работе в группе ты должен учиться еще раз, чтобы вместо того, чтобы спрашивать меня, передай ему микрофон дальше. И есть у него. Что он должен делать? Бежать в группу. Что делать в группе? Проверить все наши материалы за все годы и посмотреть, что делать. Невозможно снова повторять это. Все. Ты должен уже держать какую-то тетрадку. Это работа в группе. Это работа самого. Это. Я не могу тебе повторять основы. Так если это можешь произнести наизусть, а не чувствуешь, тебе остается молиться. Где твоя тетрадка, где написано, как молиться? Ты помнишь, да? Так включай это. Ты обращаешься ко мне, чтобы я дал тебе ощущение, этого я тебе не дам. Да. Преодоление злого начала может быть предотвратить мой прорыв?
Нет, раскрытие злого начала означает, что я преуспел в прошлом действии. Сейчас Творец награждает еще больше злого начала. Я благословляю его прежде всего за то, что дал мне злого начала. А может быть, что вместе с тем я сожалею. О чем я сожалею? Что он пробуждает во мне злое начало?
Что я не могу оправдать Творца?
Нет. Нет. Это, конечно, я оправдываю, что мне дал злое начало, потому что с помощью него я могу сейчас подняться на более высокую ступень. А о чем я сожалею?
Что не связал себя с группой, со светом, возвращающим к источнику?
Нет, у тебя не было причины контактировать с группой. А что еще?
Какой вопрос еще раз?
О чем я сожалею, если Творец во мне пробуждает злое начало?
Что я не вижу в этом продвижения?
Нет, 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 что не я сам это сделал, как старик, когда я шел и искал, где мое злое начало, где мое злое начало. Об этом я сожалею.
Так в точности я об этом и спрашиваю, что может быть, что это... Как
отдохни немножко, отдохни, не показывай нам, что ты знаешь. Ну, не всегда есть... Проблема, что сделаешь? Продолжай, Дуди. Мы все вместе, как один, хотим учить Зоар, чтобы повлиял на нас и пробудил в нас то, что нужно. Пожалуйста.
183-я страница. Статья «Противостояние злому началу», 195-й пункт. Человек должен всегда раздражать доброе начало против злого начала и неустанно преследовать его. И если оно ушло от него, то хорошо, а если нет, то должен заниматься Торой. Потому что нет ничего, что могло бы сломить злое начало, кроме Торы. Если оно ушло, то хорошо, а если нет, пусть напомнит ему о дне смерти, чтобы сломить его. 196.
Что делать? Постоянно он должен раздражать доброе начало против злого начала. То есть постоянно стараться быть, поддерживать конфликт между ними, пока я покорю его. Когда я покоряю его, есть порядок, что мне делать? И что он говорит прежде всего? Первое действие. Если я не могу преуспеть, преодолеть злое начало, заняться Торой. Что значит заняться Торой?
Пробудить свет.
Пробуждать свет, возвращаешь к источнику через соединение с товарищами. Он говорит, что, может быть, это не поможет. Дальше что делать? Заняться Торой. Если она не ушла от него, допустим, не получилось, хотя он говорит, что другого нет. Если не получается, то пусть напомнит ему о дне смерти. Что значит напомнить о дне смерти? Давайте посмотрим дальше. То есть этапы работы со злым началом.
196 пункт.
Что такое злое начало? Еще раз, Гершин.
Намерение ради получения.
Намерение ради получения, желание получать ради себя, недостаточно.
Забота о себе, забота о своих животных, о потребностях.
Какое это имеет отношение? Это не злое начало. Почему называется злым?
Потому что нет Творца в картине.
Что нет Творца? Может быть, есть Творец? Так у меня еще больше злое начало. Не соотносим с Творцом, это одно, верно. Еще.
Приводит к разделению.
Вызывает разделение, тоже верно. Пренебрежение Творцом. Это уже лучше. Да. То есть отсутствие... Величие Творца в моих глазах — это то, что приводит к... Это спасает меня везде, в любой ситуации. Правильно? Мы так не учили? Что? Вы утром мне сказали, что я когда-то сказал, что величие товарищей — это кли, а величие Творца — это свет. Ну, читай. если я не получилось с помощью света, я напоминаю ему о дне смерти.
Что значит напомнить ему о дне смерти?
Давайте посмотрим, не знаю.
196. Здесь надо разобраться. Ведь это злое начало, и это ангел смерти. Неужели ангел смерти сломится перед днем смерти? Ведь он тот, кто убивает людей. А это значит, что ему доставляет радость умерщвлять людей. И поэтому он всегда уводит их с пути, чтобы увлечь их к смерти. 197. Но, безусловно, человек должен напомнить ему о дне смерти, чтобы сломить человеческое сердце, потому что злое начало находится именно в том месте, где пребывает веселье от вина и высокомерие духа. А когда дух человека сокрушен, оно отделяется от человека и не пребывает над ним. А потому надо напоминать ему день смерти, и сломится тело его, и оно, злое начало, уйдет в свою сторону.
Что это значит? Можете объяснить, что это? Что значит разбить злое начало тем, что ему напоминают о дне смерти?
Ну,
подумайте, Гершин, ты улыбаешься, как будто ты знаешь. Ну-ну, вперед. Какое это тебе дело? Все знают, что не знаешь, так... Ну, наступи на свою гордость.
Что напомнить ему, что нет никого, кроме него? Максимум ты умрешь, когда я сделаю свою работу.
Что ему придется умереть. Нет вариантов. Так что такое напомнить ему о дне смерти? Почему я тогда делаю его мягче? К смерти.
Да, я возвожу его власть.
Что он выигрывает из-за того, что я покоряюсь?
Выигрывает он что-то.
Ну-ну.
Конечно же. С помощью отмены он позволяет.
Если оно само помогает мне и присоединяется к хорошему началу, то злое начало и доброе начало оба идут к цели и помогают мне раскрыть Творца. Это называется «напомнить ему о дне смерти». Я только напоминаю ему, что в ситуации, в которой он находится, ему не поможет ничего. А давай вместе. Я беру его в качестве партнера. Я ни в коем случае не уничтожаю его, а использую его вместе с добрым началом. Придите с миром, ангелы мира. Оба они ведут меня к полному исправлению. Дальше продолжаем.
198 пункт. Доброе начало нуждается в радости Торы. А злое начало нуждается в радости от вина и прелюбодеяния и высокомерия духа, и потому человек должен раздражать его постоянно, напоминая о великом дне, дне суда, дне итога. Ведь ничто не защитит человека, кроме добрых дел, которые он совершает в этом мире, для того, чтобы они защитили его в этот час.
Кто может мне объяснить, что означает «все преступления покроют любовь»? Нам понятно, что преступления должны оставаться. Все преступления покроют любовь. У любви нет формы, а у преступлений есть много форм. По высоте, по ширине, в разных проявлениях. Так любовь покрывает, все преступления покроют любовь. Она как... Ну, покрывало. Она лишь покрывает зло. И тогда зло становится добром. Но внутри это тоже самое зло. Злое начало остается. Поэтому только напомнить ему день смерти в том, что он должен, оно должно покориться. Но когда оно покоряется, у него есть очень большая роль, когда форма добра соответствует форме зла. Поэтому чем больше человек, тем больше его злое начало. Хорошо, вперед.
Всем сердцем своим. 668 пункт. Любовь Творца, когда человек любит Его, пробуждается ни в чем ином, как в сердце, поскольку сердце — это место пробуждения, чтобы пробудить любовь к Нему. 669 пункт. Всем сердцем твоим, дословно сердцами твоими, означает двумя сердцами. Это два начала. Доброе начало и злое начало. Каждое из них называется сердцем. Одно называется доброе сердце, а другое злое сердце. Поэтому сказано дословно всеми сердцами твоими, а не всем сердцем твоим. Это указывает на оба сердца, то есть доброе начало и злое. Злое начало.
И оба они остаются, оба они активны.
671 пункт. Как может человек любить Творца в соединении со злым началом? Ведь злое начало обвиняет человека с тем, чтобы не приближался человек к работе на Творца. Как же он может полюбить, находясь в нем Творца? Однако эта работа Творца важнее. Когда злое начало подчиняется ему, и человеку удается сломить его, именно это называется любовью Творца, поскольку он умеет пожертвовать злым началом ради работы Творца. 672 пункт главы Трума. Это раскрывается для постигающих закон, ибо все, что создал Творец наверху и внизу, все это лишь для того, чтобы проявить величие Его и все необходимо для работы Его. Видано ли такое, чтобы раб жаловался на господина своего, чтобы воздвигал он обвинения на все, что является волей господина его, не желая повиноваться воле его? Желание Творца, чтобы люди всегда выполняли работу его и шли путем истины для того, чтобы удостоить их многочисленным благом. И поскольку это является волей Творца, как может явиться негодный раб и жаловаться на волю господина его, и вводить в заблуждение людей, уводя их на путь зла, и сбивать их с пути добра, и подбивать их не выполнять волю господина, уводя людей на путь зла? 673 пункт. Однако он, безусловно, выполняет волю господина его.
Злое начало.
Это подобно царю, у которого был единственный сын, любимый им больше всего. Наказал он ему с любовью, чтобы он не приближался к женщине нечестивой, поскольку каждый, кто приближается к ней, недостоин являться в чертог царя. Заверил его сын этот, что исполнит он волю отца своего с любовью. 674 пункт. За пределами дома царя крутилась одна развратница, красивая видом и красивая станом. Однажды сказал царь: «Проверю-ка я, как относится мой сын ко мне». Призвал к себе эту развратницу и сказал ей: «Попытайся соблазнить сына моего, дабы проверить отношение сына ко мне». Стала она увиваться за сыном царя, пытаясь завлечь его в свои объятия, очаровать его своими поцелуями и всячески пытаясь вести его в соблазн. Если этот сын порядочный и соблюдает наказ отца своего, то отнесется к ней с презрением и не будет слушать ее и не даст ей подступиться к себе. Тогда радуется отец его сыну своему и допускает его на свою половину, воздавая ему подарками, приношениями и большими почестями. Почестями. Кто стал причиной всей этой славы, которой удостоился сын его? Это развратница. 675 пункт. Но сама развратница достойна похвалы за это или нет? Конечно же, она достойна похвалы во многих отношениях. Первое, поскольку выполнила указания царя. Второе, стала причиной того, что удостоился этот сын всего этого благополучия и всей любви к царя к нему. И поэтому сказано: «И вот хорошо очень». И вот хорошо — это ангел жизни. Очень — это ангел смерти. Злое начало. Поскольку, конечно же, он хорош очень для того, кто выполняет заповеди господина своего. И если бы не было этого обвинителя, то не смогли бы праведники унаследовать эти высшие богатства, которыми предстоит им овладеть в будущем мире.
Вопросы?
Рав, что значит, что злое начало делает хорошее дело?
Оно содействует подвижению человека к полному исправлению. Злое начало — это все разбитое желание получать в грехе древопознания, которое раскрывается слой за слоем и способствует продвижению человека к цели творения, к полному исправлению каждого неисправленного желания. Создал зло начало. Что такое Творец говорит «создал зло начало»? Когда Он его создал? В грехе древопознания, когда Он отдал команду желанию получать, который работал в режиме отдачи на уровне бины. Он был обрезанным, был ангелом, он был на уровне животного, у него не было облачения, он был нагим и не стыдился, то есть в нем не было пока еще ничего человеческого, то есть слово «подобный Творцу». Он был на уровне животного, святое животное. Это уровень ангела. И что сделал Творец? Он раскрыл в нем желание получать на уровне Адам, но неисправленное желание. И сейчас постепенно и скрыл их, и постепенно раскрывает неисправленное желание получать тому животному, которое называется человек в этом мире, и это животное, человек в этом мире, такой, как мы, начинает чувствовать, что оно хочет ради получения духовное больше и больше и больше. И тогда у него есть возможность это исправить. Так, изначально у нас есть у каждого мешок злого начала, он постепенно раскрывается, и мы должны обратить его в доброе начало. Поэтому ангел смерти станет святым ангелом, и почему третий день дважды хорош, потому что смерть пришла в мир, то есть ощущение отдаления, которое можно исправить, и тогда это дважды хорошо, и зло становится добром.
Мой вопрос о том, что говорит Рабби Шимон здесь, что зло начало, скажем, как ангел смерти, это посланник, его посылает, чтобы выполнить какое-то дело, как, например, с развратницей, чтобы увести человека с хорошего пути, и этим она делает хорошее дело.
Да, конечно.
Это немного меня путает, потому что мы привыкли к тому, что приходит свет, и тогда он, по сути дела, раскрывает во мне еще зло.
Какой свет приходит?
То есть тот, кто находится в двух линиях, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику.
Зачем приходит свет? Не понял. Как свет может прийти, если ты его не притягиваешь? Как ты можешь его притянуть, если ты не чувствуешь зло?
Да-да, я говорю, притягивает свет, возвращающий к источнику.
Почему ты его притягиваешь?
Из потребности в слиянии с ним.
Ты чувствуешь, что находишься во зле, злой эгоизм. Здесь твоя проблема, подумай. Дай Ханоху.
Здесь говорит, что есть сын царя, находящийся во дворце, а вне дворца есть развратница, которая соблазняет его выйти наружу, и царь говорит ему выйти наружу.
Это не важно. Но какая разница, какие примеры он приводит каждый раз? Чему ты берешь из одного примера в другой? Всегда это нечто иное. Но это тебе понятно? Есть какой-то соблазн вне святых мыслей. Человек должен справиться с этим соблазном. Он справляется с помощью еще более сильных мыслей к Творцу, к слиянию. Так этот соблазн, назови его развратница, зло начало, неважно как, выполняет свою роль правильно. И это и развратница, потом царь платит деньги. Почему? Потому что она взяла принца и подняла его на более высокую ступень, сына его. Это понятно? Все. Не нужно связывать одни примеры с другими. Может быть, он тебе наоборот все расскажет в следующий раз.
Мне то, что хотел спросить, то, что она выполняет свою миссию, это да, ясно. Почему это называется хорошим делом?
По характеру действия он делает хорошо. Не знаю, я иду к врачу. Он меня проверяет и говорит, у тебя там, не дай Бог, болезнь какая-то. Так я что должен делать? Его побить или ему заплатить?
Заплатить.
Почему заплатить? Он мне испортил настроение, и сейчас я боюсь, не знаю, что с собой делать. Почему мне сделал хорошо?
В этом вопрос.
Нет вопроса. Общее направление. Общее направление меня ведет к исправлению?
Да.
Все. Так я нахожусь слева или нет, ты прав. Плохое состояние. В данный момент. Но направлено на исправление. Я не могу прийти к исправлению, не проходя сквозь это состояние.
Вопрос связан с этим. Животное может сделать хорошее действие?
Нет. Почему животное? Если у него есть злое начало, то уже не животное.
Теперь то, что вы сказали сейчас, что злое начало, у него есть возможность как бы выбрать?
Конечно. Конечно. Смотри, как он доволен. У животного нет злого начала. Если животное что-то делает, ты можешь на него кричать, делает по природе своей. Делает по своей природе. У тебя нет права его бить или что-то делать ему. Действует по природе. А если в человеке, у которого же есть злое начало, это уже основа для исправления. Поэтому нужно за это платить много. Поэтому царь приглашает развратницу, чтобы она соблазнила его сына и платит ей деньги. Но таким образом его сын растет. Так она делает хорошее действие или плохое?
Это и вопрос, потому что она выполняет свою задачу.
Задачу царя она выполняет.
Верно. Почему это называется хорошим делом? Она выполняет то, что приказали ей. Почему это называется хорошим действием?
Потому что она соблазняет его, и он продвигается в духовном. Ребята, ну не будьте такими ограниченными, я не понимаю. Это называется ограниченный. Ты видишь, как мир идет к исправлению, постоянно раскрывает еще разные плохие вещи. Но мы говорим, это путь исправления. Есть путь исправления. Я скажу тебе, более того, если бы не было в нашем мире побуждений злых, разве мы развивались бы? Ты что, рожаешь ребенка, чтобы тебе было о ком заботиться? Ты делаешь ребенка, потому что тебе хорошо, тебе сам процесс нравится. Ты же видишь, весь мир устроен так, что через злое начало у нас возникает влечение, склонности, движение к цели во всех местах. Ты видишь, как Творец задействует всех. Он делает инстинкты, и ты обязан их выполнять. Он даже тебя не спрашивает. Наверняка ты их должен выполнять. И так ты продолжаешь жизнь. Эти инстинкты не называются злым началом, потому что это инстинкт. Но, по сути дела, все абсолютно через такие действия, через само наслаждение.
Сильно того, что вы сейчас говорили с товарищем, есть классический пример, которым вы пользуетесь, вы рабаш, когда растят ребенка, учат его ходить, это ставит ему препятствие для того, чтобы он мог продвинуться. Вопрос из Хадера. О чем мы должны сожалеть, когда товарищ из группы получает удары?
Мы должны почувствовать эти удары, что они приходятся на всю группу. Это первое. Второе. Мы должны сесть и обсудить, чем мы можем помочь товарищу, соответственно, тому, к чему нас Тора обязывает. И есть часть, где мы должны принять решение и посоветовать ему, и тогда увидеть то, что имеет отношение к реализации, выполняет или нет. Если мы договорились, что он должен делать так-то и так-то, то он должен помочь себе и выполнить действия группы, а если не делает, группа может его оставить и не с ним, не принимать участие в его делах. Пусть делает, что делает, что хочет. Но в группе уже нет до него никакого дела. Все это может быть проблема в семье, на работе, со здоровьем, со всем.
Мы знаем, то, чтобы увидеть левую линию злое начало, мы должны стремиться к правой, и вследствие этого Творец пробуждает на злое начало. С другой стороны, вы сказали раньше, что человек должен сожалеть, когда Творец пробуждает на злое начало, что он не сам пробудил его.
Да, но не мы сами пробуждаем его, а не чтобы пробудилось злое начало. Причина, что я был злым, не я пробуждаю зарю.
Вопрос, что это за действие, когда старец ищет, что плохого в нем? Это работать вправо или есть здесь что-то еще, что мы можем сделать?
Этот старик работает в левой линии. Он сам хочет пробудить левую линию. Он хочет усилить, ускорить развитие.
Так работать только вправо или работать и влево для того, чтобы найти левую?
И влево работать?
Можно работать и в левой, но ведь мы говорим, что нужно работать только в правой.
Да, но как ты пробуждаешь левую?
Творец пробуждает левую.
Нет, ты желательно, чтобы ты это делал.
Как я из работы в правой пробуждаю, так же хочу работать в левой.
Да, верно, это то, что я сказал. Через работу в правой линии, когда ты притягиваешь свет, свет пробуждает тебе левую линию. Не исправлять. Левая исправлена, но ты продолжаешь привлекать свет, он пробуждает тебе левую.
Так поезд старец, который ищет, он просто пробуждает свет.
Постоянно заниматься Торой, что называется. Хорошо. Все становится на места так постепенно. На сегодняшний, завтра опять будет непонятно что. Ну, Дуди.
185-я страница, высокая гора и тонкий волос. 240-й пункт. В будущем предстоит праведникам увидеть злое начало как высокую гору. И удивятся они и скажут, как же нам удалось покорить эту высокую, высочайшую гору. А грешникам в будущем предстоит увидеть злое начало тонким, как волосок. И удивятся они и скажут, как же нам не удалось покорить такой тонкий волосок. Эти плачут, и те плачут. А Творец истребит его из мира и зарежет его у них на глазах, и не будет оно больше властвовать в мире, и увидят это праведники и обрадуются, как сказано, «А праведники возблагодарят имя Твое и прямо увидят лик Твой».
Но это на будущее. Это мы не знаем в конце пути. Есть последнее действие, которое завершает все и связывает все воедино и приводит к последнему этапу. Мы не знаем, как это происходит, но невозможно, нам непонятно, что, кто будет работать в полном исправлении вместо злого начала. Ведь душа действует на основе двух сил, негативной и позитивной. Кто будет играть роль негативной силы? Это мы не понимаем. Что значит он его уничтожит? Чтобы не было злого начала, без злого начала как бы нет творения. Но, видимо, есть какое-то исправление, когда мы поднимаемся на еще более высокий уровень в духовном измерении, в котором мы только должны войти, это в еще более высоком измерении, где уже работа такого рода, которую мы вообще не можем даже представить себе, что это не злое начало и не исправное злое начало, а вообще нечто иное совсем. После полного исправления. Но нужно видеть здесь, что это либо высокая гора, либо тонкий волос. И какая разница, оно такое или оно такое? Смотря как посмотреть, потому что мы понимаем, что все зависит от точки зрения человека и не от какой ситуации в мироздании, на что можно было сказать «это он», «оно», а определяет тот, кто смотрит и определяет. Понятно? Хорошо.
Я помню, что вы привели пример, когда Рабаш говорил «пусть страдает». Что он имел в виду, говоря «пусть страдает»?
Подумай, не знаю. Подумай. Так, сказал. Я передаю тебе, что он делал. А почему, зачем? Подумайте. Поездка на осле.
Сидеть верхом на осле. 485. Юд. Имени Шаддай, буква Союза, это третье звено в позвоночнике, в шейном позвоночнике дьявола. Злого начала, потому что Шади — это Шед Иуд, чтобы он не принес вреда человеку. Как сказал Давид, спаси душу мою от злого пса, потому что злое начало — это змей, собака, лев, как сказано, что, чтобы скрылся как от Творца, от льва, как сказано, что находится в скрытии лев, и он считается самым диким животным, потому что он считается согласно греху или львом, или медведем.
Смотрите, Юд и имени Шаддай — это знак союза и кольцо, звено шейного позвоночника. У дьявола есть позвоночник, и позвоночные кости, а буква Юд еще более святая. Зор — это большой озорник. То есть это только показывает нам, что главное — это злое начало, которое создал Творец, и лишь из него, из его глубины, из его характера мы можем построить творение.
486. Злое начало — это собака и змей и осел, на которого сядет верхом душу. И когда восседающий на нем, он злодей, сказано, что и упадет сидящий на нем. И поэтому сказал Йов, что «не упаду я, находясь среди вас». А праведник, который садится на него, связывает его связью тфилин. Буква тфилин — это Юд имени Шаддай, и это звено его шейного позвоночника.
У дьявола.
Шин в тфилине — это цепочка на его шее.
То есть какое исправление делает злое начало, кто называется дьявол, и какие исправления оно делает самые высокие?
487. И на злом начале восседал Ильяу и поднялся в небо. Как сказано, и поднялся Ильяу в буре в небо. И также и спас Творец Иова от бури. И кто называется героем? Тот, кто покоряет свое злое начало. А есть тот, который у него становится осел, который не доставляет плохого своему хозяину. И поэтому сказано об Аврааме, и он обуздал своего осла. И поэтому сказано о Машехе, я и сидящий на осле. Бедный и сидящий на осле, потому что злое начало пытается увести человека в левую линию. А грешник с помощью своих прегрешений усиливает силу левой над правой и падает в злое начало, у которого много названий, согласно материалу греха в человеке. И согласно тому виду греха, который человек совершает, так он и называется, лев или медведь или еще. Юд имени Шаддай, буква за... буква союза — это третье звено цепочки на шее дьявола. Когда он уменьшает силу левой линии, это вся сила злого начала, а праведник, который соблюдает союз, связывает его, чтобы тот не вел его в грех. Это словно как он кладет кольцо ему на шею и властвует над ним. Это указывает на три линии. Злое начало — это собака и змей, и легающийся осел, и на который садит верхом душу, чтобы она властвовала над ним. И все это приходит с помощью злого начала, если обуздывает его. Как сказано, всем своим сердцем, двумя началами, злым и добрым началом. И получается, что если он удостаивается и сидит верхом на злом начале, удостаивается всего. И на злом начале восседал верхом Ильяу и поднялся в небо. Как сказано, и поднялся Ильяу в буре в небо, потому что буря — это злое начало, которое захватило Ильяу, воссел на него и удостоился подняться в небеса. И поэтому сказал, и спас Творец Иова из бури, поскольку он удостоился завоевать бурю. И поэтому мы изучаем о добром начале, о злом начале. Кто такой герой, который побеждает свое злое начало? Если побеждает, он удостаивается всего совершенства. А есть тот, у которого это осел, который не досаждает своему хозяину, что если он обуздал его, называется злое начало ослом, на котором можно восседать. И тогда злое начало никогда не доставляет ему плохого. И тем более, когда делают, выполняют легкие заповеди, как тяжелые, тогда злое начало становится ослом, потому что Хомер — материя, с буквы Хамор — осел. И поэтому написано Аврааме, что он обуздал своего осла, и поэтому сказано о Машехе, что он бедный и восседает на осле, потому что удостоились обуздать злое начало, пока не стали ослом, на котором сидят верхом, и удостоились совершенства.
Мы видим, как злое начало, о котором сказал Творец, создал злое начало, он создал материю, которая является всем творением, и мы нуждаемся лишь в исправлении, притянуть на него свет. И тогда злое начало становится добрым началом и получает все формы, подобные Творцу, потому что без него нет творения. Понятно? Вопросы?
Получается, что злое начало только нами ощущается как зло, потому что оно хорошо само по себе.
Все относительно человека. Еще?
Раф, я чувствую, на уроках Зора мы проходим очень существенный процесс, и есть много товарищей в моей десятке, скажем, которые на самом деле не могут прийти. Как можно, кроме того, что мы думаем о них, как можно их привлечь к этому? Это не потеря.
Не знаю, потеря, но что делать, я не знаю. И к Рабашу немногие приходили. Я не могу сказать даже. Приходило несколько стариков. У них это было уже привычкой. Из молодых приходили часть, там время от времени, другие чаще, другие реже. Я был все время. Но рядом со мной было 2-3 пожилых человека. Значит, пожилых. Мне было 40. А им было по 70, 75, 80. Рабашу было 80. Эдельштейну 83. Гилель был на 14 лет младше, Лемберг на 16 лет младше. Но были уже от 60 под 70 и старше, от 65 и старше. А из молодых был я постоянно. Приходили еще люди. 2, 3, 4 присоединялись. Но не постоянно. У нас не знаю, что делать. Но я хочу передать эти вещи. Другие могут потом сделать. Зор — это особая вещь. И время вечером-то подходит для его изучения. Дает правильное состояние. Надеюсь, что это передастся всем. Нужно их включать тоже в нашу учебу. И на этом.
Ну, нелегко, но накум чув.